Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Отставка Юрия Лужкова и начало диалога московских властей с общественными организациями, защищающими город, вдохновляет петербуржцев. Сегодня в Петербурге прошел марш за сохранение города. Словно подгадав к этой акции, Главное управление государственной экспертизы в пятницу согласовало проект 400-метрового газпромовского небоскреба «Охта-центр», ликвидировав последний барьер для получения разрешения на его строительство. Я приветствую наших гостей, участников сегодняшней акции, поэта Андрея Чернова. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте, Дмитрий.
И член Российского общества охраны памятников Александра Кононова. Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Давайте сначала послушаем репортаж нашего корреспондента Татьяны Вольской о том, как прошел сегодняшний митинг.
Главное ощущение от митинга – площадь, заполненная людьми, редкая концентрация интеллигентных лиц, одушевленных одной идеей – защитить родной город от разрушения. Красочные знамена, традиционные для петербургских протестных акций «Зеленые крокодилы», песни в защиту города. Жаль, конечно, что сам марш был, как обычно, запрещен, но и митинг стал ярким событием. Пока он длился, глава движения «Охтинская дуга» Татьяна Красавина собирала подписи под обращением в Европейский суд по правам человека.
Туда уже приняты 4 жалобы Андроновой по беспределу при продвижении этого проекта. И в случае, если общественности Петербурга удастся доказать общественную значимость этого вопроса для Питера, для России, будет применена ускоренная процедура рассмотрения наших ее жалоб в ЕСПЧ. И будут приняты обеспечительные меры. Обращение ЕСПЧ в правительство Российской Федерации о недопустимости каких-либо действий на Охтинском мысу. Это очень важно, поскольку, как всем уже стало известно, волевым порядком свернуты археологические работы. Они должны были длиться еще по минимальной программе полгода. Они сворачиваются в ближайшие 3 недели. Мы вместо питерской Трои получим там потенциальный паркинг и котлован.
Многие выступавшие связывали вопросы охраны памятников с политикой, как это сделал депутат городского парламента Алексей Ковалев.
Последний неприватизированный ресурс остался – это земля. В городах она имеет огромную цену. Вот ее-то хапают и пилят между застройщиками и чиновниками. Вот этому нужно положить конец путем принятия соответствующих законов и создания механизмов парламентского судебного контроля. У нас сегодня этого нет. Люди это понимают. Люди голосуют против действующей власти.
Но, безусловно, самым ярким на митинге было выступление музыканта Юрия Шевчука.
Ну, я рад тому, что мы все с вами здесь. А, кстати, почему мы здесь-то на самом деле? Сейчас идет полемика такая. Многие мне говорят: Юра, ну что ты вот дурью маешься? Хочешь на какие-то митинги? Ты что, себя пиаришь, что ли? Ну что тебе, популярности не хватает? Пой свои песни и будь спокоен, живи себе хорошо. Работай, рубись за гонорары, можешь работать на корпоративах, все тебя будут любить, ты будешь неприкасаем. И все будет хорошо, старик. Почему мы здесь? Ради пиара? Не думаю. Этот пиар, он, в общем-то, такой слабоватый. Когда тебя вычеркивают отовсюду в результате. Дело не в этом. Мы можем ответить этим людям и интеллектуалам, которых сейчас здесь нет, которые занимаются самоусовершенствованием, и это слава Богу. Но я им пытаюсь ответить, что когда в доме пожар, то надо спасать родных и близких. И спасать в данный момент, в данном случае, вот эту великую архитектуру этого города. Это наши родные и близкие, с которыми мы существуем, живем. Это любовь существует между нами и ими. И второе, у нас есть чувство собственного достоинства. Мы не рабы. Это самое главное. Многие люди сейчас не понимают, что это такое. Чувство собственного достоинства. Что мы не быдло, мы не рабы. Мы не должны сидеть и молчать, а наши хозяева будут творить все, что захотят. Чувство собственного достоинства привело нас сюда, на эту площадь.
А потом была песня по всеобщей просьбе про родину.
Черные фары соседних ворот, лечки, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где родина. И еду я на родину, пусть кричат у родина. А она нам нравится, спящая красавица.
Митинг закончился бодро. Песни Городницкого «Атланты», исполненные детским хором, энергичными лозунгами «Это наш город», «Долой власть чекистов», «Путин, лыжа, Магадан» и макетом «Ухта-центра» из черных надувных шаров под громкие крики, запущенным в небо. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Строительство Газпромовской башни далеко не единственная, конечно, проблема города, но недовольство планами возведения Охта-центра объединило всех. Андрей Юрьевич, вы в своем открытом письме говорите об угрозе, которая нависла над питерской Троей. Вот уже прозвучало это словосочетание в репортаже. Расскажите, пожалуйста, о проблемах, с которыми столкнулись археологи, ведущие раскопки на Охтинском мысу, и вообще, что там происходит?
Ну, происходит там планомерно надвигающаяся беда. Беда просто на уровне национальной катастрофы. Когда по телеку не так давно было устроено глупое голосование и выбирали национального лидера, большинство голосовало за Александра Невского. И говорилось, что вот как жалко, что мы мало о нем знаем. Вот там, на Охтинском мысу, помимо неолита, неолитических памятников, которым 5-7 тысяч лет, помимо двух шведских крепостей 17 века и крепости шведской 14 века, там еще одну крепость нашел археолог Петр Сорокин. Это мысовое городище времен Александра Невского. Русское городище. Он только успел зацепить ров. Вот оно только обнаружено. Там внутри, в земле, не потревоженное из-за того, что культурный слой возрос, не потревоженная наша память. Какого времени эта крепость? 13 век или раньше, или 12, или 11? Это все можно установить. Надо просто нормально работать. Надо сохранить, конечно, и не шансы, там потрясающие деревянные конструкции. Ну, как будто вот башня, вот донжон, ее остатки, которые они оказались ниже уровня реки. И звенящее дерево. Представляете, постройка 1300 года. То есть там тайны, которые ведь это не Химкинский лес. Вырубили просеку, ладно, можно засадить ее. Здесь не засадишь. Полное безразличие к судьбе города власти, на словах клянутся именем Дмитрия Сергеевича Лихачева, который был против небоскребов, говорил, что небоскребы убьют Петербург. Путин произносит, значит, слово Лихачева с благоговением. Но это игра все, это все ложь. Реальность, вот она.
А в чем реальность сейчас? Археологические работы прекращают, да, и хотят просто закрыть все, залить бетоном?
Год назад некий чиновник Киопа Разумов своим распоряжением снял с охраны практически весь Минсан, оставив, ну, буквально, знаете, как остается после, что после кошки от карася остается. Вот такой вот, немножко хвостика и немножко жабры. Практически ничего. Они и этого сейчас не успевают докопать. Потому что они боятся, есть договоренность с ЮНЕСКО. В марте должна работать комиссия ЮНЕСКО здесь. Значит, Медведев пообещал, что все, будем с ЮНЕСКО договариваться, ничего не надо им договариваться, им надо снести сейчас. И они это сделают. У меня была надежда на сегодняшний, я хороший репортаж, и все правильно, то, что говорила Таня Вольская. И все-таки давайте смотреть правде в глаза. Город в прошлом году было больше. Много сейчас было людей, да, но в прошлом году было больше. Я понимаю, люди устали. Люди устали протестовать. Люди устали ходить на митинги. Но этим и пользуется бесчестная власть, совершающая сейчас национальное преступление, за которое она в общем, будет отвечать. Но отвечать-то она будет, но памятник будет уничтожен. Наша история, наша вот, вот родная, кровная, даже не шведская, наша.
Но было же ощущение, что аргументы противников этого строительства были услышаны властями. На время было какое-то затишье. Но вот сейчас, это, значит, вчерашнее заключение экспертизы показывает, что это не так. Значит, видимо, победили сторонники строительства. Что там происходит?
Ну, там идет, как всегда, перетягивание каната. Вы знаете, у нас смешная ситуация с двоевластием, которая называется почти практически официально двоевластием. Вот, мы ждем возвращения Владимира Владимировича на трон. У нас интересные вещи по стране происходят. Интересные, стыдные, глупые, мерзкие. На самом деле преступные. И это придется через какое-то время осознать. Через какое? Будет ли уничтожен Ренессанс? И будет ли... У меня эпиграмма такая была к прошлому митингу написана. Двум московским политикам. После падения Ренессанса у шведа не было ни шанса. После падения Газоскреба есть шанс, что он вернётесь в оба. Вот практически уже на уровне маты и неблагого. Ребята, что вы делаете со страной?
Но не только газоскреб, не единственная проблема. Ну вот сейчас турист, который идет по Невскому и видит отреставрированные фасады, он скажет, что город выглядит намного лучше, и власти заботятся о восстановлении исторических кварталов. Александр Александрович, но что происходит за фасадами? Почему защитники города говорят об уничтожении исторической застройки?
Ну, к сожалению, несмотря на то, что вот уже полтора года как вступил в силу городской закон о границах и режимах зон охраны, согласно которому историческая застройка, то есть здания, построенные до 1917 года, не могут в центре сноситься, то есть только в том случае, если здание находится в такой степени аварийности, в которой его нельзя вывести, тогда здание может разбираться, и оно должно быть воссоздано в том же самом виде, с тем же самым фасадом, в том же самом объеме. К сожалению, вот под эту норму закона до сих пор не заработал реальный механизм ее исполнения. То есть вот недавно был снесен дом на углу Стремянной улицы и Половского переулка. Сейчас вот угроза нависла над особняком Юргенского на улице Жуковского. И вот эти вот здания, которые не обладают статусом объектов культурного наследия, они продолжают исчезать из городской ткани, их вырывают, на их месте появляются какие-то новые, малосогласованные со средой постройки. И вот это самый опасный процесс, потому что мы фактически размываем медленно, но верно вот этот вот наш уникальный градостроительный ансамбль, который известен во всем мире как исторический центр Петербурга.
Вы знаете, наверное, что исполняющий обязанности мэра Москвы Рейсин вчера встречался с представителями движения «Архнадзор», которые борются за сохранение исторических зданий. Вот возник такой диалог после многих лет полного молчания при Лужкове. В Петербурге такой диалог между властями и общественными организациями, защищающими город, в каком-то виде ведется?
Ну, к сожалению... Я бы скорее констатировал ситуацию, что нормальной площадки для диалога между властью и организациями, которые занимаются охраной культурного наследия в Петербурге, не существует. То есть нету того нормального, естественного режима общения, когда можно было бы корректировать какие-то позиции власти, согласовывать какие-то, может быть, компромиссные решения. То есть, ну вот за все время нахождения в должности нынешнего губернатора не было ни разу ситуации, чтобы, допустим, ну вот хотя бы руководство Санкт-Петербургского отделения общества охраны памятников пригласили на какую-то беседу с тем, чтобы обсудить ситуацию с градостроительной политикой. А мы, конечно, в общем считаем, что в основном эта градостроительная политика по отношению к центру ошибочная. Более того, в целом в ряде случаев это политика, которая не выдерживает никакой критики. Она не в интересах города и не в интересах горожан.
Действительно ли существует серьезная угроза, что Петербург будет исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО? Андрей Юрьевич, вы уже начали говорить о ЮНЕСКО. Что вы думаете?
Да, разумеется. Но в этот раз ЮНЕСКО обманули. Причем обманули так это по, ну, на уровне наперсточников. Сознательно это или бессознательно, или президента нашего использовали, я гадать не хочу, это будут просто догадки. Но президент выступил, сказал, что давайте смотреть альтернативные проекты. ЮНЕСКО поверила, президент говорит. А сзади другим, другой какой-то поток делает из президента попку и... Ну, в общем, как гражданин, я могу уважать, могу не уважать Медведева, да? Но он мой президент моей страны. Вот так вот обращаться с человеком, да, не знаю, по-моему, честно, люди после этого должны подавать в отставку, на каком бы они посту ни находились. Потому что те, кто голосовал за... Медведева, те все-таки, ну, голосовали. То есть не уважается ни ЮНЕСКО, ни страна, ни... ну, ребят, ну, это действительно криминал, причем на самом-самом таком, самом пошлом уровне, вот, ну, мелкой шпаны. Больше у меня по этому поводу комментариев нету.
Ну, вы знаете, какой сейчас главный вопрос обсуждается в Москве. Это о переносе памятника Петра Первому. И даже возник вопрос о переносе статуи в Петербург. И Сергей Миронов сказал, что если бы памятник работы Церетели поставили на Финском заливе у въезда в город, он бы смотрелся великолепно. Что вы скажете?
Я скажу, что лучше нашим ребятам, которые политики, лучше рта по поводу искусства не развивать. Миронов производил впечатление человека вменяемого до этого заявления. После того, лучше бы он этого не говорил. Кто-то не надеялся на его партию «Справедливой России», но это значит, надо ничего не понимать, значит, надо ничего не видеть. Значит, надо, ну, вот, опять же, больше комментариев. То есть он для себя и для своей партии среди интеллигенции, ну, такой антиавторитет заработал, что это надо было бы постараться.
Александр Александрович, что вы скажете?
Я думаю, что мы могли бы согласиться принять у себя этот памятник и найти для него место, но в обмен, если бы Москва согласилась взять у нас небоскреб в центре и поставить его где-нибудь там, вместо того, чтобы строить его на месте Ниншанса.
Это хорошее предложение. Ну, вот давайте пофантазируем. Участники митинга требовали возвращения выборности исполнительной власти города. Если бы вас, Александр Александрович, выбрали бы губернатором, с чего бы вы начали?
Ну, я надеюсь, слава богу, этого никогда не произойдет, но если рассматривать это, ну, как вот такую действительно гипотетическую шуточную возможность, конечно, в первую очередь на вот первые месяцы нужно вообще объявить мораторий на снос исторических зданий в центре Петербурга, независимо от того, в каком техническом состоянии они находятся. И необходим целый ряд законодательных изменений для того, чтобы вернуть во многом ту ситуацию, которую мы утратили за последние годы. Ну вот, например, границы охранной зоны сегодня в историческом центре Петербурга, которые были сокращены в сравнении с границами 1988 года, они, конечно, абсолютно неадекватны и не соответствуют той ценности ансамбля исторического центра, о которой мы все постоянно говорим. И вот эти вот границы, они должны быть в центре, безусловно, приведены в соответствии с границами объекта всемирного культурного наследия. Сейчас вот работа эта ведется, но нужно, безусловно, очень энергично продвигать именно вот это направление, чтобы исторический центр Петербурга наконец был признан достопримечательным местом, то есть объектом культурного наследия не только международного уровня, но и на уровне нашего законодательства, что, к сожалению, сейчас отсутствует. Ну вот основные вещи связаны именно с вот этим вот статусом и с законодательством. Потому что если бы законодательство было нормальным, было бы очень сложно делать в городе то, что происходит сейчас.
Вы тоже считаете, что серьезная угроза, что Петербург будет исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО?
Вы знаете, ну, я не рассматриваю вот этот вот момент как действительно некую реальную угрозу, потому что, ну, конечно, это бренд. Безусловно, статус объекта всемирного культурного наследия, он сказывается не только на нашем культурном самоощущении, он сказывается на экономике, на туристической индустрии и так далее. Но все-таки, вот независимо от того, будем мы в этом списке или нет, для нас самое главное – это все-таки сохранность самих архитектурных ансамблей, сохранность городской среды. И здесь вот мы ведь все последние 20 лет в этом списке находимся, а утраты, которые с каждым годом происходят, тем не менее, вот уже как такие зияющие раны по всему центру города. И это самый, наверное, печальный итог вот последних прошедших лет.
У нас осталось 1.5 минуты. Что бы сделал губернатор Петербурга, избранный народом, поэт Андрей Чернов?
Не знаю, честно скажу. Нет, просто не знаю, потому что ситуация очень плохая. Ну, сначала бы попытался вникнуть, наверное, в те проблемы, которые мы представляем все-таки очень общо. С городом беда. Надо сначала поставить диагноз. Со страной, видимо, тоже беда. Но это вы меня сейчас ограничиваете только вот губернаторскими полномочиями. Сначала надо осознать степень этой беды, потом думать, как лечить и звать врачей.
Но первым делом все-таки офтоцентр. Не строить.
Ну, первым делом не забивать сваи, не рыть котлован там, где лежит наша история, которая сейчас оказалась, что ей даже не 800 лет, а оказалось, что 5-7 тысяч лет ей. То есть не трогать эту книгу, живую книгу, которую когда-то должны прочитать наши потомки. И ответить на вопросы, в том числе, на тот вопрос, который задавал себе Нестор, когда ехал сюда, в Ладогу, из Киева. Откуда есть пошла земля русская? Вот она отсюда пошла.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели. Радио Свобода», участников сегодняшнего марша в защиту Петербурга, поэта Андрея Чернова и члена Всероссийского общества охраны памятников Александра Кононова. Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Чили спасатели завершили бурение тоннеля, через который на поверхность планируют поднять 33 горняков, блокированных под землей с начала августа. Сейчас инженеры решают, каким образом укрепить тоннель, чтобы по нему беспрепятственно могла двигаться специальная спасательная капсула. Власти Венгрии не исключают новые утечки токсичных отходов из поврежденного резервуара на предприятии по производству глинозема. Такое заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан, в то время как в населенном пункте Калантар, расположенном в районе экологической катастрофы, проводилась эвакуация местных жителей. Список кандидатов на пост мэра Москвы был согласован с президентом до его публичного оглашения, сообщила журналистам пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов огласил имена 4 кандидатов, предложенных партией «Единая Россия» на должность московского городоначальника. В списке указаны Игорь Левитин, Сергей Собянин, Валерий Шанцев и Людмила Швецова. В центре Москвы сегодня прошел первый митинг новой оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции», которую возглавляют Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Центр избирком Киргизии аннулировал результаты досрочного голосования сотрудников и курсантов Академии МВД на парламентских выборах. Сообщается, что эти результаты были признаны недействительными, так как голосование происходило не по паспортам, а по служебным удостоверениям. Более 200 человек были спасены с литовского парома, который загорелся сегодня в Балтийском море. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, пассажиры доставлены в портовый город Киль в Германии. Большинство из них – граждане России и стран Балтии.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Разоблачение российских киберпреступников, кризис предпринимательства, российско-китайское сотрудничество и история супа, из-за которого истребляют акул. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
На прошлой неделе ФБР США провело операцию, в результате которой были арестованы 39 человек, выходцы из России и стран бывшего СССР. Они подозреваются в том, что на протяжении двух лет украли десятки миллионов долларов со счетов небольших американских предприятий и компаний. Однако, пишет Time, руководители этой группировки и организаторы преступлений спокойно сидят за своими компьютерами в России и странах Восточной Европы и продолжают свою противозаконную деятельность. Хакеры заражали компьютерные системы вирусами и получали доступ к банковским счетам. Молодые люди из России и Молдавии, въехавшие в США по студенческим визам, за небольшое вознаграждение открывали сотни банковских счетов, используя фальшивые документы, а потом постепенно снимали поступившие туда нелегально деньги.
Особенность этих преступлений в том, что организаторы находятся в одной стране, жертвы в другой, а украденные деньги в третьей. Раскрыть их можно только путем совместных действий спецслужб нескольких стран, особенно из бывших соцстран, где чаще всего находится первое звено цепи. Украинские коллеги сотрудничали с ФБР и задержали пятерых подозреваемых в рамках этой операции. 1 октября американская сторона проинформировала МИД России о задержании российских граждан. В ответ российское консульство в Нью-Йорке предупредило, что обжалует арест, если он был проведен в нарушение дипломатического протокола. О совместных действиях для поимки преступников не было сказано ни слова, отмечает Time.
В Соединенных Штатах уровень безработицы приближается к 10%. Аналитики обвиняют во всех бедах слабый потребительский спрос. Люди мало покупают, поэтому предприятия нанимают меньше работников. Этот тезис не учитывает такой важнейший фактор, как предпринимательство, считает экономический обозреватель Newsweek. Предприятия и компании, даже самые успешные, постепенно умирают. 80% компаний, создаваемых сегодня, вероятнее всего, исчезнут в течение 25 лет. В долгосрочной перспективе увеличение рабочих мест почти целиком зависит от количества новых предприятий. Существует мнение, что успешный предприниматель – это тот, кому удаются гигантские проекты, меняющие наш образ жизни, такие как Google. На самом деле, большинство предприятий – это никому неизвестные компании, производящие определенные продукты или предоставляющие услуги. Другой миф. Успешное предприятие – это результат прозрения, изобретение нового продукта или технологии. На самом деле, это умение удовлетворить существующие потребности и привлечь потребителей.
Предпринимательская жилка, умение и желание рисковать – качества, присущие американцам. Они любят создавать что-то новое, они амбициозны, хотят быть хозяевами своей судьбы, добиваться признания и благополучия. Плохая новость заключается в том, что средств, необходимых для инвестиций в новые предприятия, не так уж много. Политические лидеры должны заняться тем, чтобы изменить существующую практику и поддерживать новые начинания. Предпринимательство не сможет мгновенно оздоровить рынок труда, но без него невозможно возрождение сильной экономики, убежден автор статьи в Newsweek.
Нынешнее укрепление отношений между Россией и Китаем кажется вполне естественным. Это отношение крупнейшего производителя энергии и ее крупнейшего потребителя, пишет Newsweek. У Пекина достаточно денег на покупку российской нефти, газа, стали и алюминия. И сделки не сопровождаются неприятными экологическими или политическими дискуссиями. На прошлой неделе президенты двух стран торжественно открыли нефтепровод Сковородино-Дацин, совместный проект Транснефти и Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Пекин, конечно, важный партнер для Москвы, но в долгосрочной перспективе это сотрудничество только усугубляет пороки российской экономики, о которых говорил президент Медведев, и прежде всего ее зависимость от энергоносителей. Президент Китая Ху Цзиньтао вежливо отказался от предложения своего российского коллеги инвестировать в инновационный город Сколково.
После 2007 года Китай предпочитает использовать российское ноу-хау и российские источники энергии для переработки российской же стали и алюминия в высокотехническую продукцию, оставляя за Москвой лишь роль поставщика исходных материалов. Обслуживание экономических интересов Китая – это прямой путь к стагнации. Крупные сделки такого рода обогатят российских бюрократов и увеличат цифры общего роста экономики. Но они не помогут модернизации страны. Если Россия хочет оставаться в числе развитых стран, она должна заботиться о своей конкурентоспособности, необходимой для деловых отношений с Европой, считает Newsweek.
Суп из акульих плавников, деликатес в былые времена доступный только китайским императорам, сегодня входит в меню корпоративных вечеринок и свадебных застолий. Он считается частью традиционной китайской кухни, и в ресторане его можно получить примерно за $100. Time пишет о подлинной цене этого деликатеса. У многих суп вызывает чувство разочарования. Это бульон, приправленный специями, в который как тонкую лапшу нарезают пресный плавник. Ради плавников в мире ежегодно уничтожают до 73 миллионов. Акул. По оценкам экологов, многим видам акул угрожает исчезновение. Популяция их уменьшается еще и потому, что самки акул достигают половой зрелости достаточно поздно, а вылавливаются в основном животные, не достигшие репродуктивного возраста.
Акулье мясо ценности не имеет. Охота идет за плавниками, а ненужные туши просто выбрасывают. Сейчас в ряде стран, в частности в США и Европейском Союзе, приняты строгие законы, запрещающие истребление акул. Однако важнейшим фактором является сдвиг восприятия культурных традиций, таких как свадебный обед из 9 блюд с супом из акульих плавников. Крупные компании в Гонконге перестали включать суп в меню своих корпоративных застолий, а рестораны предлагают посетителям заменитель традиционного деликатеса – суп из акульих плавников, приготовленных из зеленых бобов мунг. На вкус они такие же пресные, но совершенно безобидные, заключает Time.
40-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Два календаря ко дню рождения Путина и суд над внуком саудовского короля. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Покуситесь на президента. Президент – это поп-фигура. Ты целишься снова в него из толпы. Стрелою Амура.
Мы никогда не узнаем, что это было. Попытка в годовщину смерти Анны Политковской, которая теперь в вечной смычке с днем рождения вождя, опошлить журналистскую профессию в глазах обывателя, или объективный портрет современной российской журналистики, в которой девушек по вызову обоих полов пока больше, чем девушек с принципами. Студентки факультета журналистики Московского государственного университета так и остались в наивном недоумении, почему после того, как они снялись в откровенной фотосессии для календаря в подарок премьеру, руководство факультета выразило сожаление по поводу появления на календаре бренда журфака МГУ, а некоторые выпускники журфака от стыда отправились было жечь свои дипломы. Надписи под фотографиями полуобнаженных студенток не уступают картинке. Так мартовская девушка в черном кружевном корсете говорит: «Владимир Владимирович, леса потушили, а я все еще горю». А февральская в трусах и бюстгальтере спрашивает: «Как насчет третьего раза?» Второкурсница в самом конце календарного года сняла и бюстгальтер. И чем черт не шутит, оставила 50-тысячным тиражом свой номер телефона. «Владимир Владимирович, хочу поздравить лично. Позвоните», – гласит подпись к фото. Корреспондент «Радио Свобода» позвонила по указанному номеру. А вот Путин пока не позвонил, тут же сообщила одна из героинь календаря Ксения Селезнева.
Все мы, все 12 человек, поддерживаем политику Владимира Владимировича Путина и таким образом решили выразить ему наше уважение по всеми. Но негативных отзывов очень много, что, естественно, не может не расстраивать девочек в нежном возрасте вроде нас.
В интернете фотографии из календаря распространила пресс-секретарь прокремлевского движения «Наши» Кристина Потупчик, подчеркнув, что движение к проекту отношения не имело. Его активисты закупились календарями в гипермаркете «Ашан» по рыночной цене в 259 рублей. Потупчик разместила в своем блоге фотографию прилавка. Однако в пресс-службе Ашана в интервью порталу Life News заявили, что календари никогда не закупались и в Ашане не продавались. Сегодня фотографии с календаря исчезли и в блоге Кристины Потупчик.
Официально выпуск календаря организовали на собственные средства выпускники факультета Владимир Табак и Максим Перлин, которые несколько раз участвовали в молодежном прокремлевском кемпинге на Селигере. На эротическом календаре для Путина представлен образ профессии, которая взаимодействует с властью, сказал Табак, так и не пояснив, что же это за таинственная профессия. Из информации о кастинге девушек для сопровождения премьера во время открытия нового здания МГУ в конце сентября, мы знаем, что для взаимодействия с властью востребованы девушки не ниже 160, но не выше 165 сантиметров, приписка «строго». Славянской внешности, студентками МГУ они при этом быть не обязаны. Возмущенные блогеры активно обсуждали сложившийся стереотипный образ журфака. Студентка факультета, 18-летняя Вероника Максимюк, предложила открыть выставку портретов несогласных студенток «Другой журфак». Высказывались и более радикальные предложения – подарить премьеру календарь с фотографиями обугленных трупов из потушенных лесов, с подлодки «Курск», из Бесланской школы, трупов когда-то тоже студенток журфака Анны Политковской и Анастасии Бабуровой, наконец. В четверг в живом журнале третьей курсницы журфака МГУ Елизаветы Менщиковой появился альтернативный календарь для премьера. Девушки в наглухо застегнутых черных пальто и с заклеенными скотчем ртами позируют под неудобными вопросами. Владимир Владимирович, когда освободят Ходорковского? И Владимир Владимирович, когда следующий теракт? Правда, в отличие от желающих поближе познакомиться с Путиным девушек, в альтернативном проекте приняли участие всего 6 студенток. Впрочем, каждая из их надписей наверняка останется висеть в воздухе намного дольше отведенных ей в календаре 2 месяцев.
Хочешь стать государственной тайной, мечтой в броне невесомой, помни, он в сердце бомжа и в дыхании Газпрома.
Помимо афродизиакальных свойств, абсолютная власть любит опираться на ложный посыл ортодоксальности, патриархальности. В лондонском уголовном суде Олд Бейли внук короля Саудовской Аравии продолжает отрицать, что совершил убийство сексуального характера. Не столько из-за тяжести содеянного, сколько из страха, что мир узнает правду о его сексуальной ориентации. 34-летний принц Сауд Абдул-Азиз бин Назир Аль-Сауд обвиняется в том, что он месяцами подвергал сексуальному и прочему физическому насилию и унижениям своего компаньона Бандара Абдул-Азиза и, наконец, с особой жестокостью задушил его в день всех влюбленных в феврале этого года. Изуродованный труп нашли в кровати в роскошном номере отеля «Landmark» в центре Лондона. Принц, по словам очевидцев, рыдал рядом с постелью. На первом допросе арабский аристократ рассказал, что на его друга напали грабители, и даже показал место, где это якобы случилось.
Однако позднее, под тяжестью улик, в том числе следов королевского ДНК на нижнем белье придворного и кадров камеры наблюдения в лифте отеля, на которых принц избивает свою жертву, Сауд Абдул-Азиз сознался в неумышленном убийстве. Свидетели отмечают, что отношения между принцем и спутником, который сопровождал королевского внука в кругосветном путешествии, были странными. Принц утверждал, что общался с прислужником на равных, однако тот нередко спал у подножия кровати принца, а во время пеших прогулок всегда шел на 2 шага позади господина. В Лондоне принц из Исламского королевства как минимум 2 раза воспользовался услугами гей-экскорт-фирмы и заигрывал с барменами в ночных клубах.
Сюжеты «Гламорама» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Нобелевская премия мира 2010 года присуждена за длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае диссиденту Лю Сяобо, который отбывает 11-летний срок заключения. А Лю Сяобо рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Лю Сяобо – известный китайский диссидент. Он родился в провинции Цзилинь, там закончил первый университет, потом учился в Пекине. И как раз на время его учебы пришлись события 1989 года, в которых он принимал довольно активное участие, однако он не подвергался уголовному преследованию, хотя был в числе тех, кто был задержан в 1991 году без тюремного заключения. Потом он продолжал свою работу в качестве профессора. Он, кстати, работал в нескольких западных университетах и начал заниматься активной правозащитной деятельностью в середине 90-х годов он опять был арестован и осужден на этот раз на 3 года лишения свободы. И Лю Сяобо активно выступал за провозглашение вот так называемой «Хартии 2008», которая прописывает 19 шагов, если говорить конкретно, по реформированию китайской политической системы. Мы говорим о универсальной системе демократических ценностей, и в этом смысле очень важно подчеркнуть, что «Хартия 2008» – это документ, который не предлагает какую-то глобальную политическую альтернативу, а говорится в этом документе о том, что Китай – единственная из крупных стран, которая погрязла в авторитарной политике, и в результате политическая система продолжает нарушать права человека и создавать социальные кризисы. И вот те шаги по реформированию, которые предлагает «Хартия 2008», они включают внесение соответствующих поправок в Конституции, обеспечение свободы слова и собраний, независимый суд, демократические выборы на всех уровнях. Те, кто подписывал «Хартию 2008», 2 года назад это было около 300 человек, сейчас ее подписали уже более 8 тысяч, они собирались ее опубликовать 10 декабря 2008 года, когда отмечалось 60-летие Декларации прав человека. Однако Лю Сяобо и некоторые другие подписанты этой хартии были задержаны за 2 дня до этого. Лю Сяобо оказался за решеткой, потом его выпустили. В июне 2009 года его вновь арестовали. В декабре, 25 декабря 2009 года, он был приговорен к 11 годам лишения свободы с поражением в правах, в гражданских правах на 2 года. И в феврале уже этого года высший суд в Пекине подтвердил этот приговор.
Решение Нобелевского комитета вызвало негативную реакцию китайских властей. Пекин даже угрожает разрывом дипломатических отношений с Норвегией, а во всем мире поднимается движение с требованием освободить Лю Сяобо. Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе стало известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал знаменитый перуанский писатель Марио Варгас Льоса. Премия присуждена ему за детальное описание структур власти и яркие картины сопротивления, бунта и поражения личности. Почти все книги Льоса можно прочитать по-русски, в частности, благодаря работе переводчика Александра Богдановского.
«Война конца света». Роман, который я 20 лет назад перевел, это замечательный роман. И удивительное сочетание у Льоса всего классического наследия и вполне животрепещущих проблем наших, очень жгучих и актуальных. При этом очень интересно, он, Варгас Льоса, удивительно владеет формой, что для модернизма и для новейших каких-то тенденций нового. Потому что он по занимательности изложения, это авантюрный роман, набитый битком, набитый очень жгучими и очень серьезными проблемами, что никак не отменяет живого сюжета, динамического, вполне приключенческого, можно сказать. Это волшебная комбинация, на мой взгляд. Он очень крупный писатель, действительно.
Объявление имени лауреата Нобелевской премии по литературе не осталось без внимания российских блогеров. Обзор «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Это редкость, конечно. Нобелевская премия наконец-то досталась писателю, хорошо известному читателям России. И не только известному, но и любимому ими. Причем как обычными читателями, так и теми, кого можно назвать просвещенными. Варгас Льоса любим наследственно с 60-х и шестидесятничества. В картине литературного и окололитературного мира в последнее время Нобелевская премия стала, по меткому замечанию пользователя Demian123, чем-то вроде кружка Кима Филби в Англии под моральным напором коммунизма-фашизма, то есть тонкие интеллектуалы в борьбе за победу социального в литературе, конец цитаты. Во всяком случае, даже в блогах, где собираются искушенные пользователи, общий пафос высказываний о новом Нобеляте примерно такой: первый раз за долгие годы наградили того, чьи книги мне хорошо знакомы. Кроме приветственных возгласов, награждение оказалось хорошим поводом для того, чтобы оценить иные качества Нобелиата. В блоге с названием «Профи» разбирают политические воззрения Варгаса Льосы, до самых недавних пор активно действующего перуанского политика либерального толка. Вот фрагменты статьи Варгаса Льосы «Либерализм в новом тысячелетии». Суть ее проста. Есть либерализм, никакого неолиберализма не существует, а доктрина либерализма подходит для нового времени без особых изменений.
Я считаю себя либералом. Я знаю многих либералов, но еще больше среди моих знакомых тех, кто таковыми себя не считает. Но на протяжении всей своей некороткой карьеры я не имел чести познакомиться ни с одним неолибералом. Что вообще означает неолиберал? Против чего он, собственно, выступает? В отличие от марксизма, а также различных вариантов фашизма, настоящий либерализм не является догмой, закрытой и самодостаточной идеологией, с готовыми ответами на любые социальные вопросы. Скорее, либерализм является теорией, которая, помимо относительно простого и четкого сочетания основных принципов, построенных вокруг защиты политической и экономической свободы, то есть демократии и свободы рынков, включает в себя великое множество течений и направлений.
В последовавшей дискуссии пользователь Лорд К. указал на достаточно известный в литературном мире факт.
Марио Варгас Льоса в 1976 году дал в рыло другому будущему нобелевскому лауреату Габриэлю Гарсия Маркесу. Они не поделили женщину. Собственно, с этой истории началось поправение Льоса, который прежде считался прогрессивным зарубежным писателем.
Высокие отношения. Но, отмечают блогеры, это Латинская Америка, так что спор из-за дамы вполне возможно толчок для дальнейшей эволюции взглядов, как литературных, так и политических. Нобелевскую премию Марио Варгасу Льосе присудили с развернутой формулировкой за детальное описание структур власти и яркие картины сопротивления, бунта и поражения личности. Вот всего этого на уходящей неделе было хоть отбавляй в Москве, где Владимир Ресин и о мэра столицы, а при отрешенном ныне Юрии Лужкове первый зам, правая рука, начал активно наводить свой порядок. Увольнять лужковских людей, отменять лужковские решения, предлагать передвинуть памятник Петру работы Церетели. И, наконец, Ресин демонстративно вступил в Единую Россию, откуда при отставке весьма громко вышел его бывший патрон Юрий Лужков. Евгений Шварц, голый король, первый министр, бегает по улице в финале и кричит: «У меня мать кузнец, отец прачка, долой самодержавие». Первая ассоциация, но не единственная. В блоге журналиста Никиты Варенова, небольшого любителя Юрия Лужкова, еще меньшего поклонника творчества Зураба Церетели, появились вот какие рассуждения.
Меня очень коробит от ресинской инициативы по сносу Петра, потому что это такой пошлейший образчик вассального предательства. Многолетний глава московского стройкомплекса, один из подпольных, богатейших людей России, человек, получивший все это от Лужкова, ни секунды не поколебавшись, слил его в обмен на абсолютно нереалистичную перспективу усидеть в кресле мэра и почти невероятную перспективу остаться вице-мэром. Ради этого он готов предать падшего начальника, с руки которого кормился 15 лет. И это, кроме шуток, главная политическая проблема современной России – отсутствие даже намека на традицию вассальной верности. Именно из-за этого не уходит полысевший, посеревший, психологически истощенный Путин. Он понимает, что стоит ему упасть на одно колено, вся эта свора чиновников и единороссов тут же ринется рвать его в клочья. Можно подумать, что дело в исключительной продажности именно высоких чиновников, которые привыкли идти вперед по головам. Но это не так. Вассальная верность вообще не в русской традиции. Истоки, наверное, стоит искать в крепостном праве, которое привязывало крепостного к хозяину, не давая ему права выбора объекта присяги.
И здесь Никита приводит фразу, которую в благосфере на уходящей неделе склоняли на все лады.
Рассказывают, что Кобзон, едва ли не единственный, сохранивший верность Лужкову, на днях, встретив Ресина, сказал ему: «Вы не евреи, вы Иуда».
Обжившись с восприятием Юрия Михайловича Лужкова в качестве распятого спасителя, представили, да, блогеры приступили к анализу по существу. У пользователя Гризио Полидус получилось, пожалуй, наиболее четкое возражение.
Некий журналист тоскует об отсутствии в Отечестве института вассальной верности. Хочется напомнить, что Хрущев был неверным вассалом, а вот Молотов – верным. Как может уйти человек, доходы которого полностью находятся в тени? То есть что, пацаны будут выделять ему долю просто по факту на основе вассальной верности? Это раз. А два, что проблема России, она что, персонально в Путине?
Фотограф Дмитрий Борко подвел своеобразный итог дискуссии и одновременно вывел ее на совершенно иную проблему.
Насчет Петра, это как про Лужка первая реакция. Так нельзя, значит, мы за него, но на таком мотиве тоже далеко не уедешь. Петр плох, его надо убрать, как и Лужок. Кто и когда, не важно, каким образом, совершенно другой вопрос. Хотелось бы сказать, пусть жрут друг друга, вон перестройка тоже вылилась из войны кланов 80-х. Чем больше они себя поубивают, тем скорее. Только вот что скорее...
Не дают ответа. То ли вариантов слишком много, то ли еще почему.
Вы слушаете радио «Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Интересный поворот в теме назначения нового мэра столицы обозначил на волнах «Эхо Москвы» господин Борщевский. «Среди обсуждаемых фамилий, — сказал он, — есть, по крайней мере, одна, при которой будет море крови». «Опа! — сказали радиослушатели и приникли к приемникам. Но в ту не приникли они. Ни роковой фамилии, ни соображений господина Борщевского по поводу того, как бы нам избежать массового кровопускания, на волнах эха не прозвучало. При том, что фамилия, по его словам, уже обсуждается. Вопрос творительного падежа. Кем? Ответ. Да уж не нами. Выборов нет как нет, и видный деятель системной демократической оппозиции в рот воды набрал насчет их возвращения. Нам предлагается следить за вращением монетки за кремлевской стеной и надеяться, что пронесет. Короче, есть чем занять досуг».
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сможем стабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине.
Я иду во второй тур, полная сил и
энергии. Встретиться 9 октября для внесения кандидатур на...
Вырублены большие участки реликтовых лесов, река загрязнена.
Никакого контакта с властью нет. Мы просто в тупике, с нами не хотят говорить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономической кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.